четвертая дорожка шестой кассеты. На следующем повороте пути стоял публицист Иоганн Якоб Мозер. Когда показалось шествие, он обратился к народу с краткой, выразительной патриотической речью. Но пламенные слова его никого не зажигали. Снег гасил и глушил их. Толпа безмолвствовала. Тогда и он умолк, не договорив до конца. Близко от цели шествия стоял на пути Никлас Пфефле, бледнолицый, невозмутимый секретарь. Когда господин его в последний раз проезжал мимо, он низко поклонился. Зюс увидал его, кивнул два раза. После того, как повозка проехала, Никлас не последовал за ней на место казни, а свернул в сторону, давясь от рыданий. Когда шествие приблизилось к своей цели, снег перестал, прояснилось. В морозном воздухе под светлым белесоватым небом очень четко вырисовывались виноградники. Вверху, между уступами холмов, еврей увидел сторожку, внизу увидел водонапорную башню, Андрианский дом, ванное заведение. Он обернулся и увидел Штутгарт. Собор, церковь святого Леонарда, старый дворец и новое дворцовое здание, деньги на постройку которого добывал он. Слева от него одиноко высилась деревянная виселица. Но она казалась совсем невзрачной перед фантастическим, замысловатым гигантским железным сооружением, предназначенным для него. Двойная лестница с многочисленными ступенями, с бесконечными подпорками шла вверх. Целая система колес, цепей и шарниров стояла наготове, чтобы втащить наверх клетку. Обширное поле было целиком заполнено людьми. Все это в жадном ожидании лепилось на выступах, заборах, деревьях. Глазело издалека в чересчур неуклюжие, громоздкие подзорные трубы. На кафтане Зюсса замер снег. Замерзшие кристаллики сверкали на его берете на седой бороде. На трех больших трибунах, вмещавших по 600 человек, разместились дамы и кавалеры, придворные чины, сановники и военные, иностранные послы, члены суда и лантага. Тайный советник фон Пфлуг впереди всех. Он до последней минуты боялся, что это бестия иудей с помощью какого-нибудь чистого еврейского подлого фортеля умудрится улизнуть. Но вот теперь час настал, теперь цель его жизни достигнута. Теперь уж, сейчас, ненавистный взлетит наверх, удавленный. Жестокие глаза тайного советника жадно искали под воротом Зюсса шею, которую обовьет веревка. Какое наслаждение созерцать смерть врага, истинная отрада для глаз. Как приятна и сладостна дробь возвещающих смерть барабанов, назойливое дребезжание колокольчика. Среди дам было немало таких, что очень интимно знавали Зюсса, и все же по тем или иным причинам избегли дознания. И сейчас они, девясь и содрогаясь, смотрели на мужчину, с которым были близки. Он был очень моложав, и, видит Бог, умел доказать, что силы у него юношеские. Ему и было-то самое большее 40 лет, а теперь у него седые волосы и вид старого раввина. Собственно, им надо бы самих себя стыдиться, что с этим человеком они лежали в постели. Но, как ни странно, они не стыдились, а жадным, завороженным взглядом смотрели на удивительного человека. Вот сейчас, сию минуту, он умрет. Сейчас, сию минуту, он замолкнет навсегда. И всякая опасность минует. Неумолимая страшная сила навеки развеет чары. Они ждали этого, сладострастно трепеща. Они жаждали этого, содрогались перед этим. Очень многие согласились бы до конца дней жить под угрозой разоблачения, только бы он остался жив. На одной из трибун находился и молодой Михаэль Коппенгефер. Наконец-то будет раздроблен Жорнов, столько времени висевший на шее у народа. Наконец-то губитель понесет позорную кару. Да, но ему девица Элизабет Соломея не дала бы отставки, озабоченно суетясь между грудами книг и стопками белья. Ему она отдалась без особых с его стороны усилий. Старый сгорбленный еврей, что в нем особенного, в чем его сила? С завистью и горечью смотрел он на человека, сидевшего на повозке смертников. Зато на лице молодого тайного советника Гетца, находившегося среди судей, было написано тупое и глупое удовлетворение. Теперь, наконец, позор будет снят с его матери и сестры. Пусть теперь какой-нибудь наглец посмеет посмотреть на него косо. Тут он сразит его взглядом. Тут он будет знать, как ему поступить. На одной из трибун сидел Вейсензе. хилый и дряхлый старик. Увы, еврей снова одержал победу. Он отведал от всех трапез, глазами, чувствами, мозгом, вкусил всех тончайших услад жизни, до дна испил каждую победу и каждое поражение, обогатил свою душу трагической гибелью дочери, замыслил и осуществил ослепительную, изощренную, опаленную адским пламенем жесточайшую месть. А теперь он умирает на глазах у всего мира фантастической и, вероятно, добровольной смертью, в которой больше героизма, чем в смерти на поле брани. Опаленный ненавистью, обласканный любовью, загадочный, величавый. Что останется от него самого, от Вейсензе? Плохонькие стишки его пошлой мещанки-дочери. А тот будет жить вечно. Все вновь и вновь будут позднейшие поколения вникать, вдумываться, вчувствоваться в его судьбу, стараясь понять, кем он был, что думал, видел, как он жил и как умер. Зюсса отвязали от повозки. Он стоял, весь одеревеневший, и щурился. Он видел людей в ложах, парики, нарумяненные лица женщин. Он видел войска, оцепившие площадь. Ого, и постарались же его враги. Вокруг одной только виселицы собрано по меньшей мере 5 рот. Военное командование, разумеется, было в руках майора фон Редера, который красовался на виду у всех. Да-да, тонкая нужна стратегия, чтобы доконать его Зюсса. Он видел сотни тысяч лиц, любопытные бабьи, рты у них раскрыты, чтобы завизжать, мужские, готовые не то осклабиться, не то оскалить зубы, детские лица, толстощекие, большеглазые, предназначенные стать такими же тупыми и злобными, как хари родителей. Он видел дыхание толпы, сгущенное в белый пар на ярой стуже, алчные глаза, вытянутые шеи, прежде так раболепно изгибавшиеся перед ним. Он увидел птичью клетку, сложное и постыдное орудие его убийства. И когда он увидел все это, до слуха его донесся скулящий сварливый голос. Городской викарий Гофман не преминул дождаться его у подножия виселицы и завести с ним речь о небесах и земле, о прощении Божьем и человеческом, об искуплении и вере. Зюсс увидел и услышал его, медленно оглядел викария с головы до ног, отвернулся и сплюнул. Выторщенные глаза, тихий, негодующий, быстро смолкший ропот толпы. Тут к нему подступили помощники палача в яркой новой форме, расстегнули на нем кафтан. Он ощутил грубые неловкие руки, отвращение поднялось в нем. Он потянулся, скованности как не бывало, он отбивался, отчаянно сопротивляясь. Шеи вытянулись еще больше. Забавно было смотреть, как седобородый человек в парадной одежде со сверкающим алмазом на пальце вырывается из рук помощников палача. Дети смеялись, веселились, хлопали в ладоши. Какая-то накрашенная женщина на трибунах принялась пронзительно кричать. Ее пришлось унести. Берет Зюсса упал на мокрую землю, его затоптали в грязь. Палачи крепко ухватили еврея, распахнули на нем кафтан, втиснули его в клетку, накинули ему на шею петлю. Так стоял он. Слышал шелест ветра, дыхание толпы, топот копыт, сварливый голос пастора. Неужто это последнее, что он услышит на земле? Он алкал другого, он широко раскрыл сердце и слух навстречу другому. Но слышал он только это, да еще собственное дыхание и гудение собственной крови. Вот уже клетка качнулась, начала подниматься. И тут сквозь бессмысленные жестокие шумы прорвался другой звук, крик громких гортанных голосов. «Един же и велик всевидящий предвечный Бог Израиля и Иегова Адонаи!» Это евреи, низенький Иошуа Фальк, толстый фюрдский раввин, неопрятный Исаак Ландауэр. Они стоят, закутанные в молитвенные одеяния, и с ними еще 7 других, всего 10 мужей, как полагается по закону. Им дела нет до народа, который отвернулся от виселицы и смотрит на них. Они стоят, раскачиваясь, и громко, гортанно, на всю обширную площадь выкрикивают отходные молитвы. «Слушай, Израиль!» «Един же и велик Иегова Адонаи». Белыми облачками на сильном морозе тянутся слова с их уст к человеку в клетке, и сын маршала Гейдерсдорфа открывает рот и выкрикивает в ответ «Един же и велик Иегова Адонаи». проворно копошатся, карабкаются пестрые подручные вверх по лестницам. Клетка поднимается, петля затягивается. Снизу городской викарий шлет проклятие умирающему. «Отправляйся в ад, закоренелый негодяй и жид!» Громкое «Адонаи» евреев пронизывает воздух и слух. Отклик его несется из клетки, пока петля не душит звук. В первом ряду трибуны поднялся тайный советник Панкорбо. Он опирается тощими высохшими руками на барьер, высовывает из-под гигантских брыжей сизо-багровое костлявое лицо. Из-под морщинистых век алчно глядит он вслед поднимающейся клетки и человеку в парадном ярко-пунцовом кафтане. На пальце у человека солитер, который переливается тысячами огней на ясном морозном воздухе. После того, как заградительный кордон рассыпался, толпа принялась вблизи разглядывать виселицу. Несколько мальчуганов забрались до половины лестницы. Вверху на прутьях клетки сидели густые стаи черных птиц. Медленно потянулась толпа назад в город. День был все равно, что праздничный. Все пили, ели всласть, бражничали, плясали и буянили по кабакам. Молодой бюргер Лангефас, известный шутник и весельчак, извлек из грязи берет Зюсса. Он напяливал берет на себя, напяливал его на девушек и служанок, которые в ужасе визжали под беретом повешенного еврея. Но все-таки настоящего веселья не получалось. Людям казалось, что в этот день они будут чувствовать себя как-то иначе, веселее, привольнее. Пробовали петь «На виселицу еврея», пробовали петь «Воскликнул сам фон Редер тут, стой или умри, презренный плут». Но «Адонаи» евреев назойливо звучало в ушах. Дети играли в повешение. Игра заключалась в том, что один стоял наверху и кричал «Адонаи», а другие стояли внизу и кричали, орали, вопили и визжали. В ночь после казни, часов около трех, тощий высокий господин поднимался по Тунцинговскому холму к железной виселице. Дорога представляла собой отвратительное месиво из грязи и тающего снега. Идти было трудно. Тощий господин, пожимаясь от холода, кутался в широкий плащ старомодного допотопного покроя. При нем были двое молодцов, спившихся бюргерских сыновей, известных на весь Штутгарт тем, что за деньги они были способны на любое отчаянное предприятие. Оба молодца, не мешкая, взобрались по лестнице на виселицу. Карабкаться по обмерзшим, обледенелым ступенькам было нелегко, они бронились про себя. Вокруг них летали птицы, которые ночью и днем в великом множестве лепились на виселице. Наверху молодцы задержались непредвиденно долго. Тощий господин, поджидавший внизу, нетерпеливо поеживался, переступая с ноги на ногу, приглушенно и гневно ворчал себе под нос. «Ну что, достали?» — окликнул он их тихо, когда они, наконец, спустились с лестницы. «Его там нет!» — растерянно пролепетали молодцы. «Вы украли его! Вы украли камень!» Стараясь не возвышать голоса, хрипло рявкнул португалец. «Да я вас к суду притяну! Я вас колесую!» Но они повторяли в испуге. «Да нет, самого еврея нет! В клетке висит другой! Его черт унес!» Дон Бартолеми долго не верил, а потом тут же ночью официально вызвал лейб-гусар обследовать клетку. Да, труп был выкраден, был заменен другим. Рано утром, вне себя от бешенства и разочарования, сеньор Панкорбо явился к герцогу-регенту. Вот к чему привела доброта его светлости. Евреи взяли да и похитили солитер. Солитер? Карл Рудольф вспомнил гору золота и не поверил. Труп — это другое дело, его они могли похитить. Он подумал, повеселел, даже улыбнулся. Ну и отчаянные же головы эти евреи. Недолго думая, крадут труп с виселицы, прямо под стать христианам и солдатам. Он охотно дарит им солитер в виде компенсации и не собирается их преследовать. Багровея, клокоча от злобы, за могильным голосом рыча себе под нос чудовищные проклятия, удалился тощий португалец в допотопной придворной одежде. А между тем труп, завернутый в лохмотья, спрятанный в подводе под грудами товаров и хлама, с великой поспешностью переправлялся в фюрт. Его сопровождали евреи-разносчики, сменявшиеся в определенных местах. На пальце покойника был надет солитер, никто из сопровождающих не боялся, что следующий похитит его. В фюрте труп обмыли, облекли в длинный белый саван, положили в гроб. Указательный, средний и безымянный пальцы согнули так, что они образовали букву «Шин», зачинающую имя Божье Шаддаи. Под голову насыпали горсточку земли, черной рыхлой земли, земли Сиона. Властям сообщили, что хоронят никому неизвестного еврея из Франкфурта, умершего на проезжей дороге. Членам общины тоже ничего не сказали, но молва передавалась из уст в уста. Так лежал неизвестный. Почерневшее лицо удавленника было причудливо окаймлено грязной белой бородой. Глаза, выпуклые, карие, потускневшие, не закрывались. А между ними, над переносицей, глубоко врезались в лоб три борозды знака шин. На простом белом покрывале сверкал гигантский ослепительный солитер. 10 почтеннейших мужей общины сидели возле тела между высокими светильниками и завешенными окнами. К ним присоединился незнакомец, коренастый, плотный, широкое безбородое лицо, глаза блекло-серые, окаменевшие, старомодная одежда. Вступив в комнату покойника, он полил воды через плечо, полил воды в головах и в ногах мертвеца. Мужи узнали каббалиста, пошептались, расступились. Рабби Габриэль подошел к телу умершего, своим скрипучим, сердитым голосом произнес благословение. «Слава тебе, Иегова, Господь Бог наш, Судья праведный!» Толстыми пальцами бережно коснулся век мертвеца, и сомкнулись веки. Тогда он сел на землю, меж колен склонил голову. 10 мужей отступили до самой стены. Бесконечно одинокий, несмотря на их присутствие, маленьким, ничтожным комочком сжался Рабби Габриэль подле умершего. Все фюртские евреи собрались на кладбище, когда хоронили неизвестного. Они опустили гроб в землю. Солитер был на пальце умершего, под головой его горсточка земли от земли Сиона. Хором отвечали они кантору. «Многолик мир, и все в нем суета и томление духа. Един же и велик Бог Израиля, предвечный всевидящий Иегова». И вырывали они траву, и бросали ее через плечо, и говорили: «Как трава увидаем мы в мире сём». И еще говорили: «Памятуем мы, что прах мы». А потом омыли руки в проточной, отгоняющей демонов в воде, и покинули кладбище. Конец книги. Содержание. Д. Затонский. Леон Фейхтвангер и его историческая комедия. Начало первой дорожки первой кассеты. Еврей Зюс. Роман. Книга первая. Государи. Середина второй дорожки первой кассеты. Книга вторая. Народ. Начало второй дорожки второй кассеты. Книга третья. Евреи. Начало второй дорожки третьей кассеты. Книга четвертая. Герцог. Начало второй дорожки четвертой кассеты. Книга пятая. Зюс. Середина третьей дорожки пятой кассеты. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Март 2007 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.